Итальянский институт культуры представляет подкаст «700 лет с Данте. Путь в вечность». Здравствуйте, друзья! Вы слушаете пятый эпизод подкаста Итальянского института культуры в Москве «700 лет с Данте. Путь в вечность». Сегодня вместе с профессором итальянской литературы в университете Тренто и специалистом по средневековой литературе Клаудио Джунто мы продолжим разговор о том, как правильно читать божественную комедию, и дадим еще несколько подсказок, которые помогут верно истолковать мысли поэта и правильно понять некоторые важные вещи. В комедии Данте использует метрическую систему, которая в более ранних текстах не встречается. Вероятно, это его изобретение. Поэма Данте написана терцинами, где крайние строки трестишия рифмуются между собой, а средняя строка рифмуется с крайними строками следующей терцины. В результате все трестишия оказываются связаны в цепь. Терцина – открытая форма, которую можно повторять сколько угодно в зависимости от потребностей рассказчика. Приведем пример рифмовки. «О мантуанца чистая душа, чья слава целый мир объемлет кругом и не исчезнет вечно в нем дыша. Мой друг, который счастью не был другом, в пустыне горный верный путь обресть, отчаялся и оттеснен испугом. Такую в небе слышала я весть. Боюсь, не поздно ль я помочь, готова, и бедствие он мог не перенесть». Возможно, подобная схема выбрана из-за связанной с ней символикой. В ней постоянно повторяется число 3. Три лика Троицы. Это возможно, но вовсе не обязательно. Главное, терцина выполняет важнейшую повествовательную функцию. Она позволяет добиться упорядоченного и однородного повествования. При этом, в отличие от парных рифм, она не создает монотонности. Выбрав для комедии форму видения, Данте выбирает для этого видения и новую метрическую форму. Наряду с октавой, которую введут позже, в середине XIV века, не исключено, что ее изобрел Боккаччо, дантовскую терцину будут использовать поэты, создающие повествование не в прозе, а в стихах. Например, терцинами написаны «Триумфы Петрарки» и «Любовное видение Боккаччо». Поговорим о языке ада. Описывая ад, Данте нередко пользуется резким, подчеркнуто реалистичным и даже нарочито грубым языком. Форма должна соответствовать содержанию, природе видения. Данте говорит об этом в начале 32-й песни. «Когда б мой стих был хриплый и скрипучий, как требует зловещее жерло, куда спадают все другие круче, мне б это крепче выжить помогло сок смысла». Открывшееся глазам Данте зрелище, скованное льдом грешники, заслуживает хриплого и скрипучего, то есть жесткого и резкого стиха. Чтобы добиться этого, в аде Данте использует простонародные варианты. Например, название частей тела. Не избегает он и откровенно грубых выражений. Например, в 18-й песне он описывает грешника, густо отягощенного дерьмом. В других случаях он перечисляет названия мест или имена персонажей с необычным, смешным или режущим ухо звучанием. Например, в «Злых щелях» грешников наказывают «хвостач», «тормошило», «косокрыл», «борода», «клыкастый боров», «собачий зуд» и «кривляка». Важно, что Данте ставит подобные слова в конце стихотворной строки, усиливая и подчеркивая их неблагозвучность благодаря рифме. Так, в начале 7-й песни 21 стихотворная строка завершается рифмующимися словами «Алеппе» — «закричал», «свирепий» — «ободрял», «скал», «злобы», «волк», «утробы», «смолк», «полк», «витрила», «сила», «мук», «круг» и так далее. Даже если читатель сразу не поймет, о чем речь, что имеет в виду поэт, само звучание слов создаст впечатление чего-то свирепого, беспощадного, соответствующего страшному месту, в котором оказался Данте.
Siamo a Purgatorio Paradiso. Qui è chiaro che
Язык чистилища и рая отличается от языка ада. Ясно, что в отличие от описания ада, описание чистилища и рая требовали совсем иного стиля. Данте нужно было рассказать об ангельских чинах, описать форму и предназначение разных небес, рассмотреть непростые богословские вопросы. Кроме того, здесь перед глазами Данте нематериальная плотская реальность, состоящая из грешников и их наказаний, а мир чистых духов, которые уже стали или когда-нибудь станут блаженными. Язык неизбежно оказывается более изысканным, далеким от обыденного. Поэтому Данте широко использует латинизмы, нередко заимствованные из богословских и научных текстов. В рае есть даже целые отрывки, написанные на латыни. Например, в 15-й песне, когда звучат слова предка Данте Кочагвиды. «O sanguius meus, o super infusa, gratia Dei». «О, кровь моя! О, свыше излитая милость Божия! Кому, как тебе, была когда-либо дважды открыта дверь неба?» Требуется описать нечто далекое от всякого человеческого опыта. Нетрудно представить, как устроен ад, достаточно нарисовать в воображении самые страшные сцены. Куда сложнее создать убедительное описание рая. Данте вместе с подробностями своего видения иногда придумывает передающие его слова – неологизмы или необычные описания. Например, «Я упредить вопрос твой был бы рад, когда б, как ты в меня, в тебя мог влиться». То есть, если бы я мог проникнуть в твои мысли, как ты проникаешь в мои. Давайте сравним фигуры речи. В то время как три кантики заметно отличаются по стилю и лексике, единство поэмы, среди прочего, обеспечивает использование на всем ее протяжении одних и тех же риторических приемов. Главный из них — сравнение. Сравнение вообще характерно для крупных эпических произведений, для торжественного стиля, подражающего Гомеру и Вергилию. Данте также идет по следам древних авторов. В комедии можно обнаружить десятки сравнений разного рода и объема. Кстати, они почти никогда не выполняют чисто декоративную функцию. Дело в том, что мы находимся в загробном мире. Никто никогда не видел и не описывал то, что видел и описал Данте. Поэтому зачастую без сравнения не обойтись. Не обойтись без опоры на то, что читатель знает по собственному опыту. Тогда он легко вообразит все, что не может увидеть своими глазами. Вот почему в сравнениях часто возникают предметы и сценки из повседневной, обыденной жизни, что ничуть не снижает стиль повествования. Например, «Как мямля жвачку тихнет стадо коз», которая, пока не стала сыта, спешила вскачь с утеса на утес, так в эту пору были мы все трое. Теперь обратимся к толкованиям комедии. Первыми толкователями комедии были старинные комментаторы. У комедии есть одна особенность. Не уникальная, но все же редкая. Ее начали комментировать очень быстро, спустя несколько лет после ее появления. С года смерти Данте 1321 и до конца 14 века появилось около десятка частичных или полных комментариев к поэме. Что ценного сообщают нам авторы старинных комментариев? Прежде всего, они написаны литераторами, жившими в эпоху, близкую к дантовской. Среди них были даже сыновья Данте. Якопо прокомментировал «Ад», а Пьетро — всю поэму. Сведения, которые сообщают эти комментаторы, современники или почти современники поэта, особенно полезны в двух отношениях. Во-первых, в старинных комментариях говорится о событиях и персонажах, принадлежащих не к большой истории, а к местной хронике, о том, что уже покрыто завесой забвения, что не упоминается ни в каких других источниках, ни старых, ни новых. Например, кто такой флорентиец Филиппо Ардженти, которого Данте помещает среди насильников? Средневековые историки о нем не упоминают. Все, что мы знаем, известно из новелл Боккаччо и Сакетти, а главное – из заметок комментаторов XIV века к восьмой песне «Ада». Во-вторых, старинные комментаторы ближе нас к Данте не только по ментальности, но и по языку. Непонятные нам слова и выражения были тогда хорошо известны и, вероятно, по-прежнему употреблялись первыми читателями поэмы. Их наблюдения для нас особенно ценны точным, дословным толкованием отдельных мест. Пройдет 7 веков, и исследователям литературы нашего времени также придется заглядывать в словари и нынешние комментарии, объясняющие значение слов и конструкций которые к тому времени выйдут из употребления. Старинные комментарии интересны еще и тем, что в них указано на различие между буквальным и аллегорическим смыслом. На протяжении столетий на это будут опираться при толковании поэмы. Один из первых комментаторов Данте, его сын Пьетро, писал, что комедию не следует понимать в буквальном смысле, потому что в подобном случае она ничему не научит. Это любопытное замечание, из которого мы можем сделать два вывода. Во-первых, для человека средневековья всякое повествование призвано выполнять нравственную задачу. Литература нужна, чтобы чему-то научить. Всякая другая литература вообще не нужна. И если к рассказам о чудесах в рыцарских романах и эпических произведениях относились терпимо, повествование о пережитом лично, как у Данте, облеченное в форму сверхъестественного видения, обязано было содержать нравственное поучение. Во-вторых, из слов Пьетро мы понимаем, что наиболее подходящим способом донести до читателя подобные поучения считалось как раз аллегория. Разграничение между выдумкой и сказкой, несущими буквальный смысл, и понятием концепций, открывающих аллегорический план, постоянно присутствует в средневековых комментариях. В 1373-74 годах в церкви Санто-Стефано ин Баде Боккаччо читает и объясняет жителям Флоренции первые 17 песен ада. В своем комментарии он приводит четкое различие между буквальным и аллегорическим повествованием. Другие комментаторы 14 столетия, например, Бенвенуто де Имоло или Франческо да Бути, подчеркивают стремление приподнять завесу и обнажить скрытые смыслы поэмы или проникнуть под корку букв. Хотя действие происходит в воображаемом загробном мире, комедия прежде всего рассказывает о земной действительности. Три царства, по которым странствует Данте, населены реальными историческими персонажами. У проклятых грешников, душ чистилища и блаженных есть имена и фамилии. Многих из них Данте ранее встречал в земной жизни. Они символизируют пороки и добродетели, которые поэт хочет наказать или похвалить. Но при этом они ни на мгновение не перестают быть личностями, историческими персонажами. Все они когда-то жили на самом деле. Следовательно, в комедии Данте, кроме всего прочего, дает оценку историческим персонажам и событиям своего времени. В постоянном обращении к современности заключается основное различие между комедией и другими великими произведениями, как античной, так и романских литератур. В них действие почти всегда перенесено в прошлое, например, в «Илиаде», или в вымышленный мир, например, в романе о Розе, и не связано с подлинной исторической действительностью. Поэтому буквальный смысл поэмы, суждение об умерших людях и о современных Данте событиях, переживания и мысли главного героя – все это имеет огромное значение. Выдающийся филолог Эрих Ауэрбах назвал Данте поэтом земного мира, подчеркнув именно эту особенность его произведения. Однако замысел Данте куда амбициознее. Средневековые читатели привыкли толковать священное писание, выискивая различные смыслы. Они воспринимали описанные в Библии факты и события как аллегорию, то есть рассказ о событиях, которые намекают на другие, произошедшие позже события. Например, по их мнению, грехопадение Евы в Ветхом Завете предвещало искупление ее греха через Марию в Новом Завете. Грехопадение Адама в Ветхом Завете искупило в Новом Завете жертва Христа и так далее. Рассказ об освобождении евреев из египетского плена в книге «Исход» прочитывался как аллегория нравственной истины, как рассказ об освобождении души от греха и о вечном спасении. Подобный подход к толкованию текста применим и при чтении некоторых мест из комедии. В поэме присутствуют явно аллегорические образы. Например, когда души праведников в рае располагаются так, что их свет образует фигуру орла. Данте, очевидно, отдает дань уважения имперскому орлу и самой идее империи. То же самое происходит с фигурами, которые имеют аллегорическое значение, хотя не вполне понятно, к чему они отсылают. Например, в первой песне поэмы «Три диких зверя», преграждающие путь Данте, волчица, рысь и лев, это символы трех смертных грехов – корыстолюбия, сластолюбия и гордыни. К Кроме того, некоторые из персонажей Данте, не переставая быть людьми, приобретают значение, выходящее за рамки их личности. Например, Вергилий на протяжении всей поэмы остается автором «Энеиды», Беатриче – женщиной, которую Данте любил в юности. Однако, становясь проводниками по загробному миру, они превращаются в символы чего-то большего. Вергилий – это еще и образ мудреца, образ человеческой мудрости, мудрости, которой самой по себе недостаточно для созерцания божественного и для спасения, поэтому Вергилий пребывает в лимбе и расстается с Данте перед земным раем. Беатриче – это тоже мудрость, знание, но мудрость в христианском смысле, сочетающая в свете благодати деятельную и созерцательную жизни. Повторимся, это вовсе не означает, что Вергилий и Беатриче просто символы, скорее наоборот. Их человечность, то, что они не просто символы, делает их запоминающимися. Возьмем сцену, в которой Беатриче обращается с Данте ласково, как с другом, или трогательную сцену в третьей песне «Чистилище», когда Вергилий сожалеет о том, что не узнал Христа и что он навеки осужден пребывать в лимбе. «Ты видел жажду тщетную таких, которые бы жажду утолили, навеки мукой ставшую для них. Среди них Платон и Аристотель были, и многие». И взор потупил он, и смолк, и горечь губы затаили. Комедия похожа на муравейник. С каждой песней в ней появляются десятки и сотни новых имен. Всякое с собственной индивидуальностью, с собственной историей. Данте успевает поговорить не со всеми персонажами. Это было бы просто невозможно. По большей части он только видит своих героев и называет их. Например, «Я зрел Электру в сонме поколений. Меж коих были Гектор и Эней, и хищноокий Цезарь, друг сражений. Пентасилея и Камилла с ней сидели возле, и с отцом Лавина Брут. Первый консул был в кругу теней». В комедии часто встречаются подобные перечни имен, как в поэмах Гомера и Энеиде Вергилия, у которого Данте научился многим повествовательным приемам. Иногда Данте не видит своих персонажей, а слышит их имена от душ, которые попадаются ему на пути. Например, в 33-й песне «Ада» он узнает от инока Альбериго о том, что среди наказанных за предательство есть и Бранко Дория, который в этой сцене не появляется. С небольшим числом персонажей, которых Данте видит или о которых ему сообщают, он ведет беседу, которая может длиться несколько стихотворных строк или почти всю песнь. Самым ярким героем поэмы Франческо, Фаринато, Улисс, Уголино, Манфред, Качагвида и другие, Данте дарит не один десяток строк, чтобы те подробно поведали о себе. Кого же Данте встречает на своем пути? Во-первых, это мужчины и женщины, о которых Данте читал в старинных поэмах в «Энеиде Вергилия» и «Метаморфозах Овидия». Из «Энеиды» он заимствует и помещает в различные круги ада таких персонажей, как Дидона, влюбившаяся в Энея финикийская царица, или Синон. Он убедил троянцев втащить в город деревянного коня, в котором спрятались греческие воины. Из «Метаморфоз Овидия» Данте заимствует таких героев, как Тересий или Минотавр. Однако в поэме действуют не только персонажи античной литературы. В пятой песне «Ада» Данте видит Тристана, героя бретонского цикла, историю которого записали поэты Беруль и Томас, приблизительно за 100 лет до рождения Данте. Значит, Данте не только перемешивает исторических и литературных персонажей, но и выводит на одну сцену вымышленных героев, принадлежавших к самым разным традициям. Во-вторых, это персонажи, которых Данте заимствует из Ветхого и Нового Заветов. Например, строитель Вавилонской башни Нимрод или осудивший Иисуса первосвященник Каифа. Важно помнить, что Данте воспринимал персонажей Энеиды и библейских персонажей как реальных исторических лиц. Он не сомневался в том, что Эней жил на самом деле, как и все остальные перечисленные выше литературные герои. Данте не различает историю и вымысел так четко, как различаем мы сегодня. То, что мы воспринимаем как плод фантазии, для него не отличается от рассказа об исторических событиях. В-третьих, Данте встречает персонажей древней и средневековой истории, о которых он читал в книгах латинских и средневековых авторов. Египетскую царицу Клеопатру, императора Трояна или императора Юстиниана. В-четвертых, Данте встречает тех, кто жил за несколько лет или десятилетий до него. Например, в 10-й песне «Ада» главу флорентийских гибеллинов Фаринату де Люберти, скончавшегося за год до рождения Данте. Поэтов Бонаджунто Орбичани и Гвидо Гвиницелли. Иногда он встречает тех, с кем не был лично знаком. Например, Фарезе и Пикарду Донати. В-пятых, в комедии присутствуют, очевидно, символические фигуры. Харон, кентавры, великан Герион. Это не столько персонажи, сколько функции. Харон перевозит души умерших. Кентавры сторожат погруженных в воды флегетона насильников. Герион переносит Данте и Вергилия в злые щели. И в этом случае Данте вдохновляется классической мифологией. Например, в 6-й книге «Энеиды» мы встречаем адского кормчего Харона, который перевозит через реку Ахерон души умерших. В той же книге описаны другие чудовища, которые появятся в нарисованном воображением Данте аду. Кентавры, гарпии, медуза. Данте придумал подземный мир, полный страданий, отчаяния и мучений. Пищу его фантазии давали ситуации и персонажи, о которых он читал в латинских поэмах не только у Вергилия, но и у Овидия, и у Лукана. Персонажи комедии существуют благодаря тому, что они взаимодействуют с Данте. Поэма воспринимается как дневник или автобиография. Один Данте способен видеть, размышлять, попадать в те или иные ситуации. В отличие от трагедии, эпоса или романа, в дантовской комедии ни разу не звучат слова, а тем временем, за которыми следует рассказ о происходящем в тот же самый момент на другой сцене, в другом месте. Сцена одна, та, которую видит своими глазами Данте-персонаж. Нет параллельного времени, в котором параллельно происходят другие события. Как не может быть другого мнения? Данте рассказывает только о том, что он лично видел, испытал, узнал от своих провожатых или от душ, которых он встречает и с которыми ведет беседу. Иначе говоря, Данте одновременно поэт, тот, кто рассказывает историю, и персонаж, главный герой этой истории. Благодаря двойной роли Данте мы все видим его и только его глазами. При этом Данте вовсе не нейтральный наблюдатель. То, что он видит, персонажи, которых он встречает, непосредственно касаются его самого. На то есть две причины. Первая. Он совершает это путешествие в том числе ради собственного спасения. Во второй песне «Ада» об этом ему говорит Вергилий. Беатриче спустилась из рая и поручила ему, Вергилию, помочь Данте, который переживает настолько тяжелый духовный кризис, что рискует потеряться. Следовательно, Данте не только рассказчик и не только свидетель, он главный герой путешествия, тот, кто, приобретя новый опыт, сумеет изменить свою жизнь. Вторая причина, по которой Данте не может быть нейтральным наблюдателем, заключается в том, что персонажи, которых он встречает на своем пути, вызывают у него сильнейшие чувства. Данте встречает Гобеллина Фаринату дель Уберти и беседует с ним о недавних событиях во Флоренции. Он встречает папу Николая III и беседует с ним о церкви. Встречает Франческу и разговаривает с ней о любви. И это не холодные разговоры. Данте не просто слушает. Напротив, диалог нужен прежде всего, чтобы Данте высказал свои идеи, поделился своими взглядами на историю Флоренции, на церковные обычаи или любовь. Идеями и взглядами, которые нередко не совпадают с мнением его собеседников. Из-за этого диалог, особенно в «Аде», часто превращается в оживленную дискуссию и даже в ссору. В общем, главный герой комедии, персонаж Данте, одновременно человек раскаивающийся, который, стремясь к спасению, проходит через загробный мир, и человек думающий, отстаивающий свою точку зрения, формулирующий суждение. Это определяет двойной регистр комедии. Поэма Данте, говоря современным языком, одновременно рассказ о приключениях и неспешные размышления на все темы, которые были дороги Данте как человеку. Политика, любовь, вера, дружба. Зачем же Данте смешивает реальное и воображаемое? То, что души умерших рассказывают Данте, по большей части отражает то, что сам Данте узнал из книг или рассказов об этих персонажах. К подобной объективной информации, которую он берет за основу, Данте прибавляет выдуманные им подробности, чтобы герои не казались застывшими. Так поступают и современные прозаики. Однако он прибавляет и кое-что еще. Приведем пример. В третьей песне «Чистилище» описание смерти сына императора Фридриха II Манфреда повторяет описание смерти Полинура в шестой книге «Энеиды». Полинур падает в море, доплывает до берега, но живущее там дикое племя его убивает. И теперь, рассказывает Полинур, «катают меня у берега ветер и волны». Так и убитый в Беневенто анжуйцами Манфред горюет из-за того, что архиепископ Козенце приказал вырыть его останки. «Теперь в изгнании брошены они, под дождь и ветер, там, где Верде льется, куда он снес их, погасив огни». Разница очевидна. В первом случае это происходит с выдуманным персонажем. Вергилий выдумал Полинура и может делать с ним что угодно. Во втором случае умерший, его смерть – подлинные исторические факты. Данте воспользовался легендой о гибели Манфреда и его предсмертном раскаянии, пересказав все по-своему.
Oltre a sapere in virtù della sua visione se gli esseri umani che incontra sono finiti all'inferno.
Благодаря способности видеть истинное положение вещей, Данте точно знает, куда попали встреченные им люди: в ад, чистилище или рай. Следовательно, ему известно об их земной жизни то, что никому, кроме непосредственных участников событий, знать не дано. Кто убил Пию деи Толомеи? Что произошло с телом Манфреда? Как закончил свою жизнь Улисс? В источниках об этом не сказано. И так далее. Следовательно, можно утверждать, что Данте-автор обладает тремя родами знаний. Первое. Он знает душу и мысли исторических персонажей, которых он выводит на сцену, как романист знает душу и мысли персонажей, которых он сам создает. Он знает тайные подробности их жизни и смерти. Как знал бы историк, обладая он полными и достоверными сведениями. И, наконец, третье. Он знает, какая судьба ждет его персонажей после смерти. Эта судьба может не совпадать с тем, что думают люди. Например, все считают, что Манфред осужден на муки, а Данте помещает его в чистилище, поскольку тот перед смертью успел раскаяться в своих грехах. Повторим. Данте знает, какая судьба ждет его героев после смерти, так же, как знает это Господь Бог. В пятом эпизоде подкаста Итальянского института культуры «700 лет с Данте. Путь в вечность» мы вместе с Клаудио Джунто дали подсказки современным читателям божественной комедии. Надеемся, что они сделают чтение поэмы для вас еще более ярким и запоминающимся. В следующем эпизоде мы поговорим с переводчиками и исследователями об особенностях и трудностях перевода Данте на русский язык. Оставайтесь с нами. Спасибо вам за интерес и внимание.